говорит Радио Свобода. Петербуржца, заявлявшего о пытках в ФСБ, арестовали по делу о пропаганде терроризма.
Первое, чему мы были возмущены, это то, что при задержании он был избит так, что его в течение 7 дней не принимали даже в СИЗО.
Косовский специальный суд по военным преступлениям начал заслушивать свидетелей и подозреваемых по делам о преступлениях косовских полевых командиров против сербов и так называемых нелояльных албанцев.
Мы должны были расследовать и наиболее серьезные преступления, совершенные сербской стороной в Косово, но также и не могли мы пройти мимо того, что делала армия Косово.
Участница Роттердамского международного кинофестиваля Наталья Мещанинова о самоцензуре в российском кино.
Самоцензура, она страшнее цензура, она, конечно, проникает в голову многих авторов, когда говорят, ой, это как-то нехорошо, это могут типа, там не понять в Министерстве культуры.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 1 февраля. Итак, дело петербуржца Павла Зломного, обвиняющегося в незаконном обороте оружия и заявлявшего о пытках в ФСБ, получило новое развитие. Самого Павла Зломного должны были выпустить под подписку о невыезде, но вместо этого 31 января снова взяли под стражу по новому уголовному делу о пропаганде терроризма. Уголовные дела заведены и на двух адвокатов Зломного. Десятки их коллег выступили в их защиту. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Павел Зломнов просидел в СИЗО целый год, но прежде чем обвинить его в незаконном обороте оружия, задержавшие его сотрудники ФСБ, по словам Павла, пытали его. Он был жестоко избит, у него были отбиты почки, голова, рука, а также пробита барабанная перепонка, так что молодой человек остался глухим на одно ухо. Еще в октябре 2018 года о деле Павла Зломнова и Романа Гроздова писала «Новая газета», в частности о том, что Павел впоследствии опознал в одном из своих мучителей особенно азартно прыгавшим на его теле оперуполномоченного отделения ФСБ в Гатчине Романа Андреева. Павла Зломного задержали 31 января 2018 года. Вместе с ним был задержан Роман Гроздов, который тоже сообщил о пытках. По его словам, пытавшим не хватило одного электрошокера, и когда он разрядился, они взяли другой. Адвокатами Павла являются его брат и отец Михаил и Андрей Зломновы, которые защищали его настолько успешно, что следователи так и не смогли выйти с этим делом в суд, и время содержания Павла под стражей истекло. Тогда в отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело за оправдание терроризма. Якобы он, сидя в камере, восхищался геройством человека, устроившего взрыв в здании управления ФСБ в Архангельске. Еще два уголовных дела были возбуждены против адвокатов за оскорбление следователя. Адвокат Павла Зломного Михаил Зломнов уверен в том, что его брат невиновен, что его обвиняют в преступлении, совершенном другими людьми.
Мы уже год как ведем защиту о обвинении нашего родственника в преступлении, которое совершено другими людьми, но его пытаются так или иначе к нему притянуть. Квалифицируется по части 2 статьи 222. Мы, поскольку двое адвокатов и осуществляем защиту родственника и уверены в его полной невиновности, мы делаем это активно. Первое, чему мы были возмущены, это то, что при задержании он был избит так, что его в течение 7 дней не принимали даже в СИЗО. Естественно, что мы обратились с соответствующими заявлениями в Следственный комитет, но, однако, никто не усмотрел в этом уголовного преступления. То есть, да, факт получения побоев был, а кем они были нанесены, вот эти травмы, военные не разобрались. Но на этом наша защита как бы не ограничилась. Мы обжаловали очень много незаконных действий следователя Саблина, это руководитель следственной группы. Мы в октябре прошедшего года уличили сотрудников УФБ в том, что они склоняли свидетеля к даче заведомо ложных показаний. И получив подтверждение этим сведениям, мы обратились с заявлением в военно-следственный отдел Следственного комитета. И, как я считаю, это стало такой отправной точкой нашего прессинга. То есть, понимаете, в отсутствие доказательств они спустя, ну, на тот момент 9 месяцев, пришли к тому, что необходимо склонять свидетеля к даче заведомо ложных показаний. Самым главным нашим препятствием, которое мы создали следствие, это то, что мы уличили их в склонении свидетеля к даче ложных показаний. И я до сих пор из Следственного комитета не получил ответа по своему заявлению. И я считаю, что это и стало как бы отправной точкой для того, чтобы начать воевать с нами, как с защитниками. В ноябре мы узнали от другого фигуранта уголовного дела, Дмитрия Бажин, о том, что следователь Саблин хвастал, что собирается нас отстранять, поскольку мы, цитирую, слишком заинтересованы. Собирается это сделать в декабре.
То есть получается, что подкопаться под защитников хотели уже давно?
Тогда была совершена провокация в помещении Гатчинского городского суда. Провокация выглядела следующим образом. К нам был подослан другой фигурант уголовного дела, вот, который затеял с нами в коридоре совершенно бессмысленный и пустой разговор. И я это обстоятельство в судебном заседании придал огласке, а потом еще написал заявление в прокуратуру. И вот тогда, буквально через неделю, видимо, когда они поняли, что их провокация не удалась, следователь вдруг, в кавычках, вспомнил, что его 22 августа оскорбили. То есть в декабре он обратился с соответствующим либо заявлением, либо рапортом в Следственный комитет, насколько я понимаю, Центрального района, и сообщил о том, что его оскорбили оба адвоката 22 августа на следственных действиях в присутствии понятых. То есть тогда у них не получилась провокация с подосланным фигурантом, другим фигурантом уголовного дела. Они решили, видимо, применить другую тактику. Обвинить нас в том, что мы следователя оскорбили. Все достаточно очень печально, потому что оправдываться сложнее, чем нападать. Это абсолютно клеветническое заявление, которое не имеет под своей основой ничего реального. На данный момент я не могу сообщить достоверно, какие именно оскорбительные слова, якобы произнесенные в адрес следователя Саблина, нам приписывают, мне и Андрею Александровичу, моему отцу. Потому что до сих пор нас не ознакомили ни с показаниями свидетелей, ни с возможным заявлением оскорбленного следователя. То есть мы сейчас на данный момент не знаем сущность постановления о возбуждении уголовного дела. Какими именно словами мы оскорбили его, в чем сложность. Если бы была запись, она могла бы показать, что у нас был определенный антагонизм при общении и обмен какими-то упреками. Говорили мы на повышенных тонах, но это было вызвано возмутительной манерой следователя, тоном менторским, допущенными профессиональными ошибками, когда он не принес копию постановления о привлечении в качестве обвиняемого, а после этого стал допрашивать нашего защитного. То есть на данном следственном действии никаких не было оскорблений ни в чей адрес, никаких соответствующих замечаний и заявлений внесено в протокол также не было.
Как мы знаем, вашего брата Павла Зломного должны были выпустить из СИЗО 30 января. Почему этого не произошло?
В отместку за нашу позицию в отношении нашего подзащитного было инициировано новое уголовное дело. Его обвиняют в оправдании акта терроризма. Дело совершенно необоснованное, высосано из пальца. К сожалению, это реакция на нашу работу. Они не могут нас достать физически, но могут отыграться на нашем подзащитном. Это сделано в отместку. Наша позиция, она достаточно жесткая по основному уголовному делу. Наш подзащитный не признает вины. Он не признал даже вот этих обвинений после того, как его избили очень сильно. В дальнейшем он дал достаточно развернутые показания. Однако эта версия не устраивает следствие. Поэтому, к сожалению, здесь есть такой вот антагонизм между нами и следователем. Я полагаю, что им необходимо оправдать свои зарплаты, свои должности. А врагов народа не хватает на всех силовиков. Поэтому они готовы любое дело раздувать до невероятных размеров. Дело, которое они ведут, основное, по 222 статье, это дело подведомственное МВД. Они взяли это дело в свое производство и пытаются сделать целую группу из фигурантов этого уголовного дела.
Михаил Зломный очень обеспокоен тем, что его и его отца могут отстранить от защиты Павла Зломного. Он надеется, что адвокатская палата Петербурга и объединение «Адвокатская солидарность» помогут защитить их доброе имя в этой непростой ситуации. Действительно, по словам президента Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрия Новолоцкого, адвокаты возмущены таким грубым давлением на своих коллег. Свое участие в защите отца и сына Зломновых Новолоцкий объясняет так.
Я, между прочим, заместитель председателя Федеральной комиссии адвокатов по защите профессиональных прав адвокатов. Кто, если не я? Вот мы сейчас собрались в общем порыве, что не пройдет ситуация, при которой можно осуществлять наезд на закон и наезд на конкретных адвокатов. Корпорация не должна это пропускать. Завтра все будет хуже и хуже и хуже. Дело в том, что люди действуют совершенно активно, тем более там речь идет о их сыне и брате. Не нравится вот их активность. Они вообще мало привыкли к тому, что люди действуют активно, требуют полнейшего соблюдения законности. Они к этому не привыкли. Решили избавиться, чтобы таких адвокатов в деле не было. Прошло несколько месяцев, они вспомнили, что якобы следователя адвокаты называли фашистом. А вообще-то в контексте все звучало иначе. Но мы не оставим ни одного нашего коллеги, попавшего в беду.
Адвокаты же обвиняли следователей в применении пыток к их подзащитному. Вряд ли это им понравилось.
Конечно, идет продолжение жалобы. Он был избит, ему там чуть ухо не оторвали. А когда стали говорить следователям, он заявил, ничего этого не было. Говорите, ухо оторвали, покажите, где у него швы? Нет швы. Все такой, знаете, цинизм. Избиение – это довольно-таки частое явление. В том числе и нанесение побоев с целью получения выгодных показаний. Это явление в России распространенное, к великому сожалению. Будем стараться. Я, известные другие адвокаты, вот Иван Павлов, Александр Милешко, Нателла Пономарева, Леонид Крикун и еще много адвокатов, в общей сложности изъявили желание защищать их более 20 адвокатов. Есть даже из Москвы.
По словам Юрия Новолоцкого, возможно, эти адвокаты через несколько дней соберут пресс-конференцию и выступят с неким совместным заявлением по поводу давления на защитников Павла Зломного. Адвокаты считают, что сегодня многое зависит от их профессиональной солидарности. В этом отношении это дело знаковое. Если они уступят сейчас, положение адвокатов в России может заметно ухудшиться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Косовский специальный суд по военным преступлениям, который был недавно создан для расследования действий освободительной армии Косово, боровшейся в конце 90-х годов прошлого века за независимость Косово от Сербии, начал заслушивать свидетелей и подозреваемых. Это далеко не первая попытка привлечь местных командиров к ответственности за преступления против сербов и так называемых нелояльных албанцев. Однако из-за давности событий и запугивания свидетелей многие дела, в том числе по обвинению в торговле человеческими органами, могут остаться нерасследованными, передает корреспондент Радио Свобода на Балканах Юлия Петровская.
Приштина потратила 500 000 евро на защиту обвиняемых. Специальный суд начал охоту на крупную рыбу. Тача уже в марте предстанет перед судом. Пресса на Балканах упражняется в прогнозах, кого и как скоро следует ожидать на скамье подсудимых. Но обвинения еще никому не предъявлены. Пока больше слухов, чем ясности по поводу перспектив судебного преследования, допрашиваемых в эти дни в Гааге и Приштине лиц, а уж тем более видных представителей косовской политической элиты, вышедшей из рядов освободительной армии Косово, как президент Хашим Тачи или премьер-министр Рамуш Харадинай. В специальном суде, задача которого расследовать факты, изложенные в докладе Совета Европы 2011 года, жестокое обращение с людьми и незаконная торговля человеческими органами в Косове, действительно наметилось оживление. По данным местной прессы, следователи допросили в последние недели не менее 10 бойцов и командиров освободительной армии Косово. Среди них бывший начальник военной полиции Назиф Мехмети и известные командиры Рустем Мустафа и Самилю Штаку, уже столкнувшиеся ранее с судебным преследованием по обвинению в военных преступлениях, но в итоге оправданные. Специальный суд по военным преступлениям является частью судебной системы Косово. Он был создан после того, как 3 августа 2015 года косовский парламент принял соответствующие законы. Работу суда финансирует Европейский Союз совместно с Канадой, Норвегией, Швейцарией, Турцией и Соединенными Штатами. Его юрисдикция распространяется на преступления, совершенные в период с 1 января 1998 года по 31 декабря 2000 года, то есть в том числе на преступления, совершенные по окончании вооруженного конфликта. Разбираться с этими делами будут судьи из Великобритании, США, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Канады, Голландии, Чехии, Швейцарии, Эстонии. Среди них нет представителя России, чья дипломатия активно продвигала упомянутый доклад Совета Европы на международной арене. Создание специального суда по военным преступлениям в Косове уже четвертая попытка международного сообщества привлечь к ответственности бывших участников освободительной армии Косово. В первые послевоенные годы расследованиями занималась миссия ООН и Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге. Гаагский трибунал осудил на длительные сроки группу высокопоставленных сербских политических и военных деятелей за преступления против албанцев. В то же время Международный трибунал по бывшей Югославии пытался наказать некоторых высокопоставленных представителей освободительной армии Косово за преступления против мирного населения и военнопленных. Однако такие известные командиры, как Рамуш Харадинай и Фатмир Лимай, несмотря на предъявленные им в Гааге серьезные обвинения, были освобождены от ответственности. И в Гааге, и в самом Косове, где преследованием военных преступников занималась сначала миссия ООН, а после 2008 года миссия Европейского Союза, разбирательство осложнялось из-за давления на свидетелей, которые меняли свои показания или попросту исчезали. Среди известных политиков-боевиков, оправданных и международным, и косовским правосудием, применявшихся в показаниях и страны смерти ключевого свидетеля, бывший министр транспорта и коммуникаций Фатмир Лимай. Через несколько лет после того, как Международный трибунал снял с него обвинения в преступлениях против заключенных в лагере «Лопушник», им заинтересовались иностранные прокуроры миссии Европейского Союза в Косове. Лимай и еще 9 человек были обвинены в преступлениях в отношении сербов и албанцев, содержавшихся в бесчеловечных условиях в селе Клечка в 1999 году. По итогам нескольких судебных разбирательств Лимай был оправдан, в том числе и после того, как прокуратура настояла на приобщении к делу дневника и заявлений свидетеля Агима Загая, которого нашли повешенным в Германии в 2011 году. Он был защищенным свидетелем, и о том, что он должен был давать показания по делу о преступлениях в Кличке, стало известно только после его смерти. Загай утверждал, что сам убил 2 человек по прямому приказу Лимая. Позднее в косовском суде не удалось доказать и обвинение местного прокурора о причастности Лимая к убийствам 2 нелояльных албанцев в Малишево в 1998 году. Международный трибунал по бывшей Югославии был самым влиятельным международным органом, который располагал ресурсами для расследования военных преступлений в Косове. Однако критики не раз отмечали, что мир предпочел закрыть глаза на деяния освободительной армии Косово, прикрываясь необходимостью обеспечения там стабильности. О проблемах на косовском направлении «Радио Свобода» рассказал бывший советник главного прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии Антон Никифоров.
В разной степени, но все стороны совершали определенные действия, которые нарушали нормы международного права. Поэтому стратегия прокуратуры была совершенно ясна. Мы должны были расследовать и наиболее значимые, да, наиболее серьезные преступления, совершенные сербской стороной в Косово, но также и не могли мы пройти мимо того, что делала армия Косово. Было несколько дел, которые мы завели. В самом трибунале, в прокуратуре было совершенно ясно. Желание довести эти дела до конца, они были доведены до конца. Мы их как бы не выиграли, хотя дела возвращались и после апелляции, но тем не менее как бы прокуратура их проиграла. Да? Люди были обвинены, но потом в результате следственных действий и судебных заседаний они были освобождены. Преступления были совершены и, собственно говоря, в ходе судебных заседаний это было подтверждено. Но не было подтверждено, что почему освободили, например, там, Рамуша Харадиная, не было подтверждена его личная роль. Огромные сложности были заключено еще в том, что они не хотели сотрудничать вроде таких дел, потому что они считали, что вот они боролись за освобождение, поэтому они не могли совершить преступление. Очень трудно было добиться от них полного сотрудничества. Свидетели просто исчезали или не хотели с нами говорить. Свидетели некоторые были просто убиты.
Насколько сопоставимы преступления, совершенные конфликтующими сторонами в Косове?
Конечно, дела были не такой значимости, не такой объем, да, преступлений был совершен этой освободительной армией Косово, как, например, сербская сторона. Ну, просто по определению сербская сторона была сильнее. Это была армия, полиция, и их было больше, и они совершили по определению больше преступлений. Ну и в том числе массовое изгнание албанцев и уничтожение их документов, изгнание в Албанию, уже такая как бы прямая депортация населения. А то, что касалось албанской армии освобождения, они нападали, скажем, на местных сербских граждан, тоже выгоняли, сжигали дома. Это все равно остается преступлениями, но просто размер, объем был меньше. Сами преступления были доказаны, да, нет сомнений, что были совершены преступления. Но вот ответственность за них – это вопрос другой.
Было ли давление со стороны каких-то правительств и требование не расследовать те или иные дела, связанные с косовскими албанцами?
Я думаю, что просто об этом написала в своей книге сама Карла Дель Понте. Конечно, никто не хотел, особенно, чтобы мы расследовали преступления косовских албанцев. Просто боялись, что нарушится стабильность, и все время указывали на то, что самые большие, самые крупные преступления совершили сербы. И поэтому как бы своего рода была такая вот политическая логика, своего рода давление, что интереса и какой-то помощи мы особенно не получали в этом отношении. Это факт.
Говорит в беседе с Радио Свобода бывший советник главного прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии Антон Никифоров. По сведениям Косовского центра гуманитарного права, единственной организации, которая систематически отслеживает судебные процессы по преступлениям на этнической и политической почве, с октября 1999 по октябрь 2018 года в Косове было расследовано 48 дел, связанных с военными преступлениями. Против 111 граждан, 66 из которых албанцы, 44 сербы, были выдвинуты обвинения. Около трети из них позднее были освобождены. Еще примерно треть, в основном сербы, скрываются от правосудия. Большее число обвинений, 22, выдвинули прокуроры миссии Европейского Союза. На миссию ООН пришлось 10 обвинительных заключений, а на местных косовских прокуроров 16. В послевоенные годы в Косове было осуждено 39 человек, 34 из них – албанцы. О возможностях нового специального суда по военным преступлениям судить пока рано. В отличие от того же Международного трибунала по бывшей Югославии, он уполномочен рассматривать события, происходившие после косовского конфликта. В распоряжении новой инстанции 700 тысяч страниц документов, 6 тысяч видеоснимков, стенограмм и других материалов, собранных в ходе расследования возможных военных преступлений. Однако основной вопрос заключается по-прежнему в том, удастся ли защитить свидетелей лучше, чем это происходило до сих пор. Кроме того, речь идет о событиях 20-летней давности, и, по крайней мере, часть очевидцев уже находится в преклонном возрасте или уже скончались. Клинт Уильямсон, главный прокурор специальной следственной группы Европейского Союза, которая занималась расследованием утверждений, содержавшихся в докладе Совета Европы, заявлял, что есть основания для предъявления нескольких обвинений. По его оценке, существуют убедительные данные о том, что преступления не были деяниями неконтролируемых лиц, действовавших по собственной инициативе, а совершались организованно и были санкционированы определенными людьми из верхнего звена руководства освободительной армии Косово. При этом, как утверждал Уильямсон, представители национальных меньшинств умышленно выбирались в качестве объектов преступлений, а среди них убийства, похищения, незаконное содержание в лагерях в Косове и Албании, сексуальное насилие. Это фактически привело, говорил он, к этнической чистке сербского и цыганского населения. А кроме того, освободительная армия Косово вела кампанию запугивания в отношении политических оппонентов из числа албанцев, включая внесудебные убийства и бесчеловечное обращение. Что касается утверждений по поводу продажи органов похищенных людей, то, как и докладчик Совета Европы Дик Марти, специальная следственная группа Европейского Союза столкнулась с проблемами при сборе доказательств. Хотя Уильямсон признавал, есть признаки того, что такая практика действительно имела место, и некоторые были убиты с целью извлечения их органов для продажи. В эти дни косовская политическая элита демонстрирует поддержку вызванным в специальный суд командирам, называя борьбу освободительной армии Косово священной. А ветераны этой вооруженной группировки предрекают новому суду провал, сравнивая решение о его создании с политикой Гитлера. Ситуацию вокруг нового суда комментирует для Радио Свобода Соня Бисерка, которая возглавляет Хельсинский комитет по правам человека в Сербии.
Этот суд был создан после доклада Дика Марти, который пытался задокументировать преступления, включая торговлю человеческими органами, но не смог представить какие-то значительные результаты. Создается впечатление, что этот суд был создан как своего рода уступка Белграду. Пока нет признаков того, что какие-то обвинения будут выдвинуты, хотя сейчас об этом много спекуляций в сербских и косовских СМИ. Пока не ясно, каких результатов можно ожидать с учетом давности событий и отсутствия каких-то существенных результатов у судебных органов, которые занимались этим.
Отношение к военным преступлениям и их расследованию как-то меняется в сербском и косовском обществах с течением времени?
Стороны конфликта в основном отрицают, что совершали преступления. Белград отрицает или минимизирует все значительные преступления, которые совершались не только в Косове, но и до этого в Хорватии и в Боснии. Каждая из сторон защищает своих преступников и свои стереотипы, отдаляя сербское и косовское общество друг от друга. Каждую из сторон интересует только ее жертвы. В Сербии косовские события все чаще вырываются из контекста. В Белграде предпочитают не говорить о политике режима Милошевича, о репрессиях, отмене косовской автономии. А кроме того, осужденные военные преступники присутствуют в общественной и нашей повседневной жизни. Перешич, Лазаревич, Шливанчинин. В последние годы как будто исчезла моральная дистанция в отношении лиц, совершавших военные преступления. Значение этих преступлений при нынешней власти преуменьшается. Хотя до 2012 года оказалось, что общество все же идет в сторону какого-то отрезвления, осмысления прошлого и последствий политики Милошевича. Сегодня мы наблюдаем чествование военных преступников, а некоторые из них даже преподают.
Как вы оцениваете в этом смысле ситуацию в Косове?
В Косове придерживаются позиции, что там вели оборонительную войну и подвергались репрессиям со стороны сербского режима. Но в любой войне преступления совершают все стороны. Коль скоро Белград отрицает преступления или упременьшает их значение, трудно ожидать, что другие стороны, в данном случае Косово, будут говорить о своих преступлениях адекватно. В этом смысле необходимы серьезные усилия, чтобы преодолеть дискурс, который насаждают власти и контролируемые ими СМИ, и начать говорить о своем прошлом объективно. Это единственный способ понять, что здесь происходило, и создать условия для нормализации отношений, чтобы регион мог идти в направлении демократизации и европеизации.
Говорит в беседе с Радио Свобода Соня Бисерка, которая возглавляет Хельсинский комитет по правам человека в Сербии. Согласно данным Фонда гуманитарного права, в общей сложности 13 535 человек были убиты или пропали без вести во время вооруженного конфликта в Косове в 1998-1999 годах. Большинство жертв – 10 812 человек – албанцы. В списке жертв также 2197 сербов и еще 526 представителей других народов – цыгане, боснийские мусульмане, черногорцы. Эти данные основаны на анализе более чем 30 тысяч документов, включая заявления пострадавших и свидетелей военных преступлений. Юлия Петровская, Радио «Свобода» на Балканах.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Москве задержаны двое подозреваемых в похищении предполагаемого организатора убийства в Киеве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова. Об этом сообщает агентство «Росбалт» со ссылкой на свои источники. Агентство «Интерфакс», а также сайт «Курск ТВ» подтверждает информацию о задержании по меньшей мере одного подозреваемого – уроженца Курской области. Второй, по данным «Росбалта», задержан в Москве. Утверждается, что это члены одной из преступных группировок Курской области. В начале января они и еще несколько человек, как сообщали средства массовой информации, похитили из ресторана «Базилик» в Москве Юрия Василенко, украинского криминального авторитета, по данным следствия, организовавшего убийство Дениса Вороненкова в Киеве в марте 2017 года. При этом, как писал тот же «Росбалт», Василенко пытался отбиться от похитителей и был ранен из пистолета, после чего похитители запихнули его в багажник автомобиля и скрылись. Задержанные предполагаемые участники покушения говорят, что им неизвестно ничего о судьбе Василенко. Источник агентства предполагает, что он умер от ран. В прокуратуре «Интерфаксу» подтвердили, что действительно ищут Василенко в связи с его возможной причастностью к убийству Вороненкова. При этом там не располагают информации о том, что в «Базилике» был похищен именно он, хотя по факту похищения человека и стрельбы было возбуждено уголовное дело. Василенко называют одной из заметных фигур криминального мира Харькова. Утверждается, что он был причастен, помимо прочего, к убийству одного из лидеров, выступавшего на стороне пророссийских сепаратистов Донбасса, харьковского движения «Оплот» Евгения Жилина. Следствие считает, что он был нанят предполагаемым заказчиком убийства Вороненкова Владимиром Тюриным для организации покушения на бывшего депутата. Утверждается, что в Москве он жил по поддельному паспорту. Генеральная прокуратура России проведет проверку следственного дела о гибели туристической группы Игоря Дятлова на Урале, чтобы спустя 60 лет после трагедии определить наиболее вероятную версию ее причины. Об этом представитель прокуратуры сообщил в пятницу в прямом эфире на YouTube-канале ведомства. Начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков сказал, что проведение проверки согласовал генеральный прокурор Юрий Чайка, а ее цель, цитата, «из 75 существующих версий гибели группы оставить только одну». При этом, по словам Курьякова, прокуратура уже сейчас исключает версию криминала. Напомню, что в начале февраля 1959 года в горах на севере Свердловской области пропала группа из 9 человек, которую возглавлял студент-пятикурсник Игорь Дятлов. Поиск пропавших начался в середине февраля. Выяснилось, что все 9 человек погибли, последние тела обнаружили только в мае. Была найдена палатка, которая, однако, была пустой. Часть тел была обнаружена на склоне горы неподалеку, а тела еще нескольких человек не менее чем в 2 километрах от палатки. Судебно-медицинская экспертиза определила в качестве причины смерти туристов замерзание. Установлено, что в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года, когда группа предположительно погибла, был сильный мороз. В то же время на телах нескольких человек были найдены травмы. Возбужденное по факту гибели группы уголовное дело было прекращено, по сути, без определения ее точных причин. Следователи при этом исключили версию убийства. Из Третьяковской галереи уволена смотритель, во время дежурства которой 27 января была украдена картина Архипа Куинджи «Айпетри Крым». В пресс-службе галереи заявили, что сотрудница, цитата, «была в оцепенении и не выполнила свои обязанности». Ее имя в пресс-службе не называют. Подозреваемого в краже картины Дениса Чуприкова арестовали в прошлый вторник. Саму картину, которую он беспрепятственно вынес и спрятал в строящемся здании, в пятницу вернули в Третьяковскую галерею. Интерфакс сообщает об очереди в здании и усиленных мерах безопасности. После кражи картины из галереи правительство России потребовало проверить системы безопасности во всех федеральных музеях. В руководстве Третьяковской галереи допустили введение досмотра посетителей на выходе. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Роттердаме завершается очередной, уже 48-й по счету, международный кинофестиваль. Передает наш специальный корреспондент на фестивале Дмитрий Волчек.
Время предлагает новые сюжеты. Два конкурсных фильма Роттердамского фестиваля посвящены феномену лайв-стриминга. В Китае это увлечение приняло эпидемический характер. Более 400 миллионов человек транслируют фрагменты своей жизни, получая от зрителей виртуальные подарки, так называемые пули. Цензура пытается ограничить стримеров, а они ищут лазейки, чтобы привлекать зрителей. Прямые трансляции, как правило, не сохраняются в интернете. Живущая в Америке Джу Шанзу следила за популярными китайскими влогерами и смонтировала фильм «Настоящее совершенное» из фрагментов их видео. Это люди, ставшие знаменитостями благодаря своей необычности и откровенности. Герои фильма – мужчина, покрытый страшными ожогами, кастрат-лилипут, человек-тюлень с недоразвитыми конечностями, полупарализованная девочка, уличный танцор, не умеющий танцевать, ткачиха, прикрепившая камеру прямо к швейной машинке, и машинист башенного крана, показывающий строительство небоскреба с высоты птичьего полета. В наблюдении за ними есть очевидная двойственность. С одной стороны, это нечто вроде фрик-шоу, с другой – возможность вырваться из плена одиночества. Люди, у которых нет друзей, обретают поклонников в виртуальной реальности. Одна из самых популярных разновидностей лайв-стриминга – эротическая. Дебютный фильм Григория Добрыгина «Шина 667» назван по нику девушки из штата Джорджия, в которую влюбляется придурковатый парень из России, случайно попавший на сайт порно-стриминга. Виртуальный роман развивается стремительно, и Вадим на последние деньги собирается в Америку к своей воображаемой возлюбленной и даже получает визу, но, кажется, все-таки решает остаться со своей женой. Этот фильм, в финансировании которого принимал участие Роман Абрамович, сделан под большим влиянием кинематографа Василия Сигарева. Драматургически не уверен, но спасают его отличные актеры, в первую очередь прожившая 6 лет в Москве Джордан Роуз Фрай, сыгравшая соблазнительную «Шину 667». Ее квартиру в Атланте снимали, как и весь фильм, в городе Ржеве. Успехом у зрителей пользуются и другие российские картины. Например, «Сердце мира» Натальи Мещаниновой, лауреат прошлогоднего «Кинотавра», драма о притравочной станции, ее владельцах, наемном работнике Егоре, собаках, лисах и других животных. Наталья Мещанинова – один из самых востребованных российских сценаристов. «Аритмия», «Война Анны» и другие известные фильмы поставлены по ее сценариям. Режиссерский дебют Натальи «Комбинат Надежда» не получил в России прокатного удостоверения из-за отказа автора цензурировать разговоры героев. Как раз тогда вышел закон, запрещающий использование матерных слов в кинематографе. Разговор с Натальей Мещаниновой о цензуре и мастерстве сценариста.
Есть ли цензура? Существует ли она сейчас в кино? С одной стороны, цензуры как бы и нет. Да? Каждый может снять что угодно, на деньги кого угодно, выпустить как угодно. С другой стороны, какая-то цензура есть, а какая-то самоцензура есть. Чувствуете ли вы ее, как человек, находящийся внутри процесса, и как сценарист, и как режиссер?
Хочу сказать, что я чувствую только в области речи, ну, вот на законодательном уровне. Пока из всех моих работ я не могу припомнить такого момента, чтобы я что-то хотела снять или показать, и из соображения самоцензуры не стала этого делать. Нет. Но самоцензура, она страшнее цензура, она, конечно, проникает в голову многих авторов, когда я там бывает, встречаю людей, которые говорят, ой, это как-то нехорошо, это вот как-то могут типа, там не понять в Министерстве культуры. Я говорю, ну, и начинается вот эта догадка, поймут меня или не поймут. Вот на всякий случай, чтобы меня все-таки поняли, я, наверное, помягче как-то это сделаю, вот не буду там это или то. И это, конечно, великолепный инструмент власти и в Советском Союзе, когда действительно ты начинаешь сам себя кастрировать в угоду, там, чтобы у тебя все-таки кино как-то было, потому что всем же хочется снимать кино. А еще очень много появилось людей, которые прям начинают выполнять запрос власти, там, ура, патриотизм и прочие дела. Типа это в тренде, и давайте...
Про Крым, да.
Про Крым, да, про все, про многое.
Вообще за эти 4 года после комбината «Надежда», который совпал как раз с крымскими событиями, сильно изменилась атмосфера вот в киносреде российской? Или вообще никак это не повлияло?
Ну, я бы не сказала, что прям как-то сильно изменилось, но у всех очень сильно обострились отношения с Министерством культуры, да, это точно, это так и есть, и все как-то сложнее существовать с ними в диалоге, потому что закручиваются гайки и шурупчики потихонечку, то там, то сям, то так, то эдак. И люди, которые вдруг начинают считать себя вправе высказываться что-то насчет фильмов, там, «Матильда», пытаться там контролировать прокат фильма «Праздник» Красовского и так далее, да, там, хорошо ли мы выглядим или плохо мы выглядим. То есть появляется так большое количество людей, которые у власти, которые вот считают, что они могут влиять на искусство, на его суть, его важность или неважность, вообще решать за зрителя, смотреть им «Смерть Сталина» фильм, например, или не смотреть. Но вот это вот удручает очень сильно.
Но вы работаете без оглядки на Министерство культуры, да?
Пока так получается, что я работаю, как я хочу. Может быть, это временно, может быть, в какой-то момент и за мной придут, я не знаю. Я понимаю, что когда ты существуешь в поле честности, там все что угодно может произойти, в общем-то, но пока мне как-то удается не думать про то, что вот сейчас меня прижмут или там как-то меня запретят.
Как сценарий превращается в кино? Какое главное правило для сценариста? Вот если бы вы работали на курсах сценаристов, что бы вы сказали своим ученикам в первую очередь?
Заниматься изображением, а не литературой. Пытаться увидеть человека, пытаться понять его, не домысливая, не накручивая чего-то сверху вообще. Это открытые уши и очень открытое чувствование мира должно быть, потому что можно, конечно, сосредоточиться на себе и там кучу всего придумывать, но для сценариста прежде всего это какой-то дар, умение слушать жизнь, умение слушать, как устроен человек, как он говорит, что он говорит, как он строит фразу, может ли этот персонаж в эту секунду среагировать так или иначе. Не потому что мне так хочется, не потому что я свою авторскую волю вот тут буду навязывать, а потому что я глубоко понимаю или там глубоко хочу понять и разобраться в том, как устроено человеческое нутро. И когда я пишу сценарий, я всегда хожу в ту среду, которую описываю. Я всегда пытаюсь понять, потому что люди очень разные. Нельзя писать универсального героя, некого человека в городе Н, в условном офисе, с очень условной речью. Для меня это провал полный. То есть, мне кажется, что успех моих сценариев как раз заключен в моей методике работы с документальным материалом, потому что все персонажи, они очень разные. разные. Не потому, что я такая хорошая, потому что, ну, в смысле, я такая богатая воображение у меня. Я вообще не занимаюсь своим воображением. Я занимаюсь выстраиванием отношений с реальностью, каким-то вот своим, как в фильме «Аватар», подключиться хвостиком к хвостику и почувствовать. И потом это переложить на бумагу так, чтобы это понял режиссер, и написать максимально так, чтобы он прям увидел изображение.
То есть главная наблюдательность?
Я думаю, что главная наблюдательность и отказ от собственного эго в пользу жизни.
Режиссер и сценарист Наталья Мещанинова. О временах, когда цензура была безжалостна, напоминает выставка, проходящая в Ремонстрантском храме, превращенном в культурный центр. На экранах, похожих на иконостас, демонстрируются фрагменты из фильма Сергея Проджанова «Цвет граната». Далеко не всегда можно понять, что не понравилось советским цензорам. Почему вырезали обнаженных женщин, лежащих на коврах, догадаться еще можно. Но чем не угодили три розы или старинные книги на крыше храма? В Роттердаме показали и сохранившиеся отрывки из фильма «Киевские фрески», который Параджанов начал снимать в 1966 году. По крошечным фрагментам кинопроб можно понять, что это великий замысел, но, увы, негативы киевских фресок уничтожены. Сейчас специалисты работают над реставрацией короткометражных фильмов Параджанова и в Роттердаме показали оцифрованные версии. Одна из лучших программ фестиваля называется «Лаборатория невиданной красоты» – кино больших мастеров, которое по каким-то причинам было забыто. Роберто Росселлини, Михаил Главогер, Кшиштоф Зануссе, Рауль Руис. Можно не смотреть вообще ничего нового, а ходить только на эту соблазнительную программу. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Роттердам.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров». 33 года изучения творчества Марины Цветаевой, легендарные «Возвращенцы», полные рассказов о жизни эмиграции, Владимир Сосинский и Алексей Эйснер, их отношение к молодому советскому поколению, интересующемуся жизнью в изгнании, манеры, речь, старое воспитание, прижизненные издания Марины Цветаевой, самиздатские листочки, квартирные семинары, Цветаева как послевоенное подполье. Иван Толстой беседует с историком, публикатором и библиографом Цветаевой Львом Мнухиным. Впервые эта беседа вышла в эфир «Радио Свобода» 13 февраля 1999 года.
Лев Абрамович, всякая наука рано или поздно обретает свою историю. Вы стояли у истоков цветаеведения. 33 года вы занимаетесь Мариной Ивановной Цветаевой. Вы уже патриарх, и даже первые цветаевские чтения в Советском Союзе проходили именно в вашей квартире. Какие фигуры на вас в цветаеведении произвели наибольшее впечатление?
Ну, может, в науке в то время еще даже не отдавался отчет, что это наука, потом, может, это был как дух цветаевский, потому что еще многих текстов не было, но были живые рассказы и пересказы, и было живое изложение понимания, как в течение многих лет, скажем, Владимир Вячеславович Сосинский, общаясь с Цветаевой, каждый раз при каждой встрече какой-то новый штрих, какая-то новая информация. Потом это все вылилось в написанные воспоминания. Причем эти воспоминания получилось, что как бы я его уговорил написать, потому что даже написал в посвящении Мнухину, который заставил. Меня его не заставлял, просто я его уговорил. Заставил написать эти воспоминания. Но все-таки главное – это живое общение. И вот на тех чтениях, о которых вы говорите, Владимир Вячеславович был самого с первого, начиная с квартиры и потом в районной библиотеке. Выступал ли он, и, скажем, были вечера целиком посвященные его воспоминанию Цветаевой, письмам, которые остались Цветаевой адресованные и ему, и Ариадне Викторовне Черновой, и Ольге Елисеевне Колбасиной Черновой, и комментарии к этим письмам, или, скажем, была какая-то любая другая тема, но обязательно такие люди, как Сосинский, добавляли что-то. Скажем, или Алексей Эйснер, который всегда вносил острую ноту вообще в любую тему. Скажем, идет тема «Цветаевская Москва» и говорит, как Цветаева относилась к Москве, у меня в Москве купола горят. И обязательно Эйснер говорил, что это не та Цветаева, что Цветаева, это вот 39-41 год, мрачная Москва, и не найдете строчек, у меня Москва отняла три библиотеки и так далее. То есть все время вот такой задор. Кроме того, это были люди, которые не оглядывались на то, что можно сказать, то, что нельзя сказать. Они привезли, вернувшись из эмиграции, это все чувство свободы осталось с ними. Вот этого страха, который многими впитан вольно или невольно, и у них этого не было. Поэтому они абсолютно открыто говорили обо всем, и мы на этом учились. Этому учились и на этом учились.
Лев Абрамович, вот я хотел спросить вас. Вообще как-то создается такое впечатление, что Цветаевский круг в значительной степени вернулся в СССР. Это ложное впечатление? В любом, так сказать, эмигрантском литературном окружении люди возвращались в Советский Союз? Или вокруг Цветаева все-таки больше было таких людей, возвращенцев, репатриантов?
Ну, нет, наверное. Наверное, так сказать, выделять, что именно из Цветаевского окружения больше вернулось, нет. Потому что, скажем, последние годы уже есть, например, не входил в окружение Цветаевой. Меньше было контактов с Осинским в середине, конце 30-х. Практически перестала Цветаева общаться с сестрами Ретлингер, Юлией и Екатериной, которые вернулись в Россию и жили в Ташкенте. Так что, наверное, это может быть не совсем. Но так уж получилось, что вот многие те, кто вернулись, они, конечно, видели, встречали, общались и привезли с собой в Россию и материалы, и, конечно, вот тот дух, о котором мы говорим.
А что-нибудь, кроме вот этого чувства свободы, это, конечно, огромное ощущение от человека, что он внутренне свободнее тебя. Но, тем не менее, было что-то в русских эмигрантах, о которых вы говорите, репатриантах, возвращенцах, было что-то, что отличало их в поведении, вот внешне, от советских людей?
Завораживали они своим поведением вообще, своей обязательностью, своим вниманием. Ну, скажем, простой пример. Когда мы назначали встречу с Осинским, он говорил: приходите в 10. Я, скажем, приходил без 1:10. И он мне всегда говорил: вы не советский человек, вы приходите вовремя, скажем. И он отвечал всегда этим. Если нужно было или выступить, или еще что-то, это вот было понимание аудитории, понимание людей, которые ждут. И не было какого-то такого вообще, я не знаю, не то, что безразличия, но в этом отношении было, и в манерах это было, и в отношении к нам. Может быть, трудно сказать словами, но отличие, конечно, было.
Была по-другому построена речь, были другие обращения, или были другие жесты, или манера одеваться, или манера слушать, жестикуляция другая, поведение за обеденным столом. Вот какие вещи можно, так сказать, составить каталог отличий?
Да, ну это буквально в самых там различных штрихах и в одежде, конечно, это было предпочтение покроем, там, скажем, покрой более западный, чем наши большевички фабрики. Это, скажем, там не налейте мне вина, а можно стаканчик вина, скажем. Как-то вот какие-то вещи непривычные для слуха, для глаз, ну их просто вот как-то много. И в целом складывался такой образ, что можно было отличить. Был однажды юбилей Сосинского, было очень много гостей, ему было 80 лет. Там были и писатели, и различные люди, скажем, там, например, там Юрий Маркович Нагибин и Сосинский. Ну, тоже писатель, так сказать, интеллигентный человек. Но, тем не менее, в разных штрихах и мелочах всегда можно было отличить, кто провел много лет за границей, как Сосинский, и кто там практически не был.
То есть люди в старой России были другие?
Ну, вот ощущение такое, что отличие есть.
Стилистические различия.
Да, и в речи, и в поведении, и, конечно, во многом в отношении к другим. Мне тогда казалось, а может быть, оно так и есть, гораздо больше уважения к нам, молодым, которые еще ничего не знали, которые все это впитывали. Это было вот как на равных.
А была им свойственна наивность?
Наивность нет. Нет. Восторженность, я бы сказал, это может быть восторженность тем, с чем они соприкасались вплотную и чего были лишены мы. Вот это да, это проглядывалось все время. Никогда, например, не было в биографии любого писателя или поэта, всегда можно найти какие-то теневые стороны. И вот в отношении, скажем, много говорили о Цветаеве, о Ремезове, о Куприне, ну, с кем общались. Они и был, такт был поразительный, просто поразительный. Я уверен, что они знали многое такое, чем можно было поспекулировать, но на этом не играли никогда. На вечерах, на открытых и в личных беседах, что, казалось бы, можно было. А вот знаете, вот по секрету могу сказать, что вот там Марина Ивановна вот так и так-то. А если даже это и было какие-то реальные вещи, то все равно они по-доброму преподносились. Без клубничек, без всяких.
Я от многих слышал, что знание Цветаевой пришло к людям, изучавшим ее в 60-е годы и в 70-е, от Владимира Брониславовича Сосинского. А как он относился, что говорил хотя бы в приватных беседах о ее гибели, о причинах гибели? Как он это объяснял, трактовал?
Однозначной причины он не называл. И вообще эта тема возникала гораздо реже любой другой темы Цветаевой. Если как бы суммировать вот все эти разговоры, свести ее к общему знаменателю, то это безысходность, невозможность писать. То есть как вот уже остается человек, но нет поэта. А это невозможно для Цветаевой вообще, так сказать, представить. Вот то, что Цветаева не могла уже писать, не могла творить, это как бы вот основная причина. Основной мотив высокий, поэтический.
«Свобода поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Со мной в пражской студии историк Лев Мнухин. «Цветаеведение как наука».
А хотели вернувшиеся эмигранты опять назад во Францию?
Никогда этого не слышал. Никогда. Хотели бы съездить. И даже когда в 75-м году Сосинский возвращался из очередного, он навещал здесь своих родных, и в Шереметьево устроили жуткую сцену, там обыскали, отняли книжки. Он вез, скажем, там после России подаренное ему, это все отняли и конфисковали, как бы. И даже Владимир Александрович получил инфаркт после этого, настолько это его потрясло. И тем не менее, вот этого не было. Потому что, ну, мне кажется, во многом отсутствие этого желания вернуться было то, что и была вокруг этих людей замечательная, впитывающая среда, которую они понимали, что они очень много дают. Без этого, наверное, уже не представляли себе. Кто, как не они, все это расскажут, все это покажут.
И это становилось смыслом и оправданием.
Да, но, по-моему, да. Это было каждый день вообще, в каждом элементе поведения, во всем. Ну, скажем, большая часть собрания того, которое у меня собрано, наиболее такие вещи значимые, они попали, скажем, от Сосинского, там несколько вещей от Эйснера, что-то вот от сестер Рейтлингер и так далее, потому что они понимали, что возраст, но это еще будет дальше работать, это будет показываться, об этом будет писаться. То есть это очередной такой мощный заряд для продолжения развития. Ну, скажем, как мы начали с науки. В той или иной мере это потом все равно будет работать на науку, потому что это, ну, как бы документы. От этого никуда не денешься.
А вот книги, о которых вы упомянули, например, книги, отнятые у Владимира Сосинского на советской таможне в Шереметьево после возвращения из-за границы, после временной поездки. Вот как с этими книгами? Ведь цветаеведение, как мы уже начали обсуждать, это наука, естественно, да? Как же наука без полноты текстов? Откуда брались книжки? Как это попадало? Как собирался весь корпус текстов?
Ну, сначала вот даже про те книжки, которые были отобраны, они попали в библиотеку Иниона, Института общественных наук.
Закон сохранения вещества сыграл. То есть книги все-таки попали в Советский Союз?
Да, они попали, значит, другое, что они попали в общественную библиотеку. И, правда, не выдавались, скажем.
Спецхран.
Но,
благо, как мы знаем, берешь письмо от редакции и попадаешь в спецхран.
Да.
Достаточно просто все.
Да. Хотя некоторые вещи были закрыты и даже для письма. Как, скажем, я хотел в свое время, получив письмо от общества книголюбов такой, и смотря старые газеты, захотел посмотреть новый журнал. Мне сказали, такого нет. Но оказалось, что, конечно, был там почти в комплекте. Просто нет, и все. В отношении текстов, что, скажем, была какая-то часть текстов как бы на поверхности, на которой даже, скажем, там писали музыку, читали с эстрады, это все было довольно простое, скажем, это может быть. А Пушкине была какая-то значительная часть цветаевского наследия, которая была закрыта. Скажем, невозможно было опубликовать, скажем, можно было быть преследуемым за то, что ты исполняешь, скажем, «Лебединый стан» на музыку, как и были такие примеры. Много из прозы и некоторые работы выходили всегда с одними и теми же купюрами. Тот же «Красолов», скажем, где «Большевики и крысы». Какой-то такая аллегория. Поэтому, если брать и работать, изучать и вообще, так сказать, читать только тексты, которые были на поверхности, то, конечно, вряд ли бы, чтобы продвинулось так быстро цветаеведение, как это было на самом деле. Но все-таки те, кто занимался они правдами и неправдами доставали, это перепечатывали, это привозили различными путями, это хранились где-то там сзади книг на полках от глаза, от постороннего. Но чтобы это было, чтобы это читалось, чтобы это обрабатывалось. Вот, скажем, на примере той библиографии, которая началась мною где-то в 70-е годы, уже сразу было решение, что не будет этой библиографии как бы проходной, чтобы она имела вот одну часть как бы советскую, а западную не включать с тем, чтобы, скажем, напечатать ее или о ней говорить. Потому что это было бессмысленно. Как, скажем, выпускала Салтыковка, и сейчас выпускает русские советские писатели, поэты, указатели. Если, скажем, вы возьмете там том Ахматовой, то вы не найдете первую публикацию «Реквиема», потому что это вышло на Западе.
О творчестве Марины Цветаевой с историком, публикатором и библиографом Львом Мнухиным беседовал Иван Толстой. Впервые эта беседа вышла в эфир «Радио Свобода» 20 лет назад, 13 февраля 1999 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». Сегодня пятница, 1 февраля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.